вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и программа «Народный адвокат». И в качестве сегодняшнего гостя народного адвоката у нас юрист Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Макс, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Друзья, пожалуйста, наша тема разговора сегодня, как всегда, дела семейные. Можете звонить, писать. Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также заходите в наш YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина, в Рутюб-канал «Говорит Москва» 94-8 и ВКонтакте «Говорит Москва» 94-8. Везде можно посмотреть. Вот да, Руслан говорит, очень коротко постригся. Можете посмотреть, насколько он коротко постригся или не коротко.
Но не будем голосование по этому
поводу объявлять. Поэтому не будем. Я хочу предложить вам, уважаемые радиослушатели, звонить и писать сейчас, дабы к концу эфира не было суматохи и чьи-то вопросы мы не обсудили и не задали. Вопрос, Руслан, пока для затравки наши слушатели раскачиваются. Такой прислала слушательница еще после прошлого эфира. 8 лет назад она брала кредит в банке. 8 лет назад она брала кредит в банке. Затем банк, потом она, значит, его погасила, но банк после этого закончил свое существование.
Отозвали лицензию.
Отозвали. Сейчас ей приходят документы о том, что какая-то сторонняя организация выкупила долги и какие-то
обязательства.
Обязательства этого банка, и она оказалась якобы еще должна там чуть ли не половину того кредита, который она брала. Где искать правду, спрашивает Елена.
Ну, первое, что самое правильное в данной ситуации, это в любом случае надо встретиться с этой организацией, с представителем этой организации для того, чтобы понять, какие предъявляются претензии. Для этого, конечно же, хорошо бы иметь документы, подтверждающие то, что вы закрыли этот
кредит.
Вот
она говорит, ни одного документа и ни одной квитанции чека у нее не осталось, говорит, потому что все было
утилизировано.
Да, не сохранилось.
Но тогда в любом случае нужно изначально понять все-таки, что за документы у этой организации, на основании чего ей предъявляются требования, а от этого уже отталкиваться. Я думаю, что если эти требования серьезные, я бы рекомендовал обратиться к адвокатам, которые представляли бы ее интересы, для того, чтобы она по незнанию не совершила каких-то неправильных действий, не подписала никаких документов. Здесь таким образом также хотелось бы сказать о том, что адвокат, к которым она будет обращаться, я бы рекомендовал, чтобы они все-таки были каким-то образом проверены и понятны. Сегодня в период, ну, давайте назову так, суматохи некой, которая происходит, и очень много возникает у людей всевозможных юридических вопросов. Кстати, вот мы с вами обсуждали перед самым эфиром, что есть такого нового и что можно было бы выделить. А я хочу выделить на самом деле важный такой вопрос, что сегодня у нас есть такой небольшой подъем обращений по взысканию денег, данных в долг.
Угу.
То есть люди не возвращают то, что им было дано.
Угу.
Есть некий подъем обращений. Ну, я вернусь сейчас к этому, об этом тоже расскажу в какой-то паузе. А нашей слушательнице отвечу о том, что важным вопросом сегодня является обращаться к проверенным, понятным людям. Спросите у своих родственников, узнайте у своих знакомых, что это за организация, в которую вы обращаетесь. Потому что сталкиваюсь даже от людей, очень давно занимающихся бизнесом, обратившихся к адвокатам, приходят к нам и говорят, вы знаете, оплатила в полном объеме деньги, вообще ничего не делают. То есть кормят завтраками. На начальном этапе, до того, как я внесла деньги, говорили о том, что все в порядке, вопрос решен, А после этого, ну, я, кстати, хочу дать рекомендацию, если вы обращаетесь к юристу, и он говорит, все, вопрос будет решен, бегите сразу от этого юриста, потому что никогда юрист не может знать до конца, насколько решен вопрос, потому что решение об этом принимает суд или стороны, которые об этом договариваются, а не юрист, который выражает свое мнение, что уже все, вопрос решен. Бегите от такого юриста сразу как можно дальше. Поэтому, вот, кстати, возвращаясь к нашей слушательнице, да, я хочу завершить сказанное. Проанализировав и посмотрев, на первую встречу можно пойти без юриста, можно посмотреть, о чем вообще идет речь, потому что, может быть, это вообще не связанное с этим, слушательница что-то перепутала. Мне тут на днях тоже раздался звонок, и говорят по телефону: Руслан Саидович, добрый день, а вы когда собираетесь закрывать кредит, очередной платеж? Я говорю, а у меня нет никаких кредитов. Да? Ой, извините. То есть, что это было, я вообще не... Я даже не успел спросить, кто... А, позвонил оперуполномоченный.
А это нормально.
Да, я
это,
такой, да. Я даже не успел сообразить. Поэтому в поступившем звонке не всегда что-то означает, что вы кому-то что-то должны. Поэтому надо изначально убедиться в том, что действительно есть какие-то притязания к вам, а после этого, уже обратившись в юридическую компанию, к понятным, еще раз повторяю, для вас юристам или вашим друзьям, знакомым, и после этого уже заниматься этим вопросом. Наверное, вот такой мой ответ нашей уважаемой радиослушательнице.
Да, вот Михаил Цыганцев пишет нам в Телеграм: возможно, это мошенники, была такая же ситуация, обращался в полицию по экономической безопасности.
Абсолютно верно, 100%. Согласен на 100%. Поэтому, наверное, здесь еще могу дополнить. Если вы вдруг волнуетесь и чувствуете себя каким-то образом неуверенно, то можно, наверное, к юристу обратиться сразу и пойти на эту встречу уже изначально с юристом. Наверное, вот дополню таким еще нюансом.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, здравствуйте, Андрей.
Ситуация следующего плана. Значит, есть человек, собственник квартиры. Он душевно... больной, он невменяемый. Он в 2001 году совершил правонарушение, его за мест лишения свободы, принудительные меры медицинского характера назначили. Он единоличный собственник квартиры.
Так.
У него есть наследник, дочь, которая, естественно, от такого папы уже давно там открестилась. И есть наследник, сестра, которая все время, больше 20 лет, ему помогает, как может, носит, то есть помогает человеку. У человека более из-за зления квартиру переоформить на сестру.
Так.
Вот. Никто не хочет, допустим, администрация медицинского учреждения доверенность на переоформление не удостоверяет, потому что только простые бытовые сделки. Администрация не едет, нотариусов еле заставили туда поехать.
Туда это куда вы имеете в виду?
Да, он лежит, человек, в стационаре.
А, понятно.
В третьей больнице. Угу. Вот, получается, там, дабы нотариус сам говорит перестраховаться, мы подаем, что его он в дееспособности человек, потому что не лишен.
Угу.
Он только невменяемым признан. Мы подаем за иск за родственником о том, что прошу его признать недееспособным, потому что к чему эти проблемы возникли? Потому что начались его там, не сокамерники, как правильно сказать, кто с ним вместе лечится, начали звонить и говорят там, угрожать начали. То есть мы побоялись, что его воля может попасть в чьи-то, под влияние третьих лиц попасть, и он как-то сможет распорядиться своей квартирой.
Так, понятно. Вопрос-то в какой
мы
конкретно?
Мы подали на недееспособность, чтобы его проверили. Отказали, сказали, он дееспособен. Решение суда, вступивший в закон в силу. Нотариус просто его волю, он говорит нам, да, я хочу переоформить. А нотариус якобы говорит, так как это конфиденциальное общение, волю они удостоверяют. Нотариус говорит, нет, он мне сказал, он не хочет. Давайте до свидания. Вложили миллион рублей, чтобы квартиранты там теперь жили.
Молодой человек, будьте добры, скажите, вопрос задайте конкретно, что вы хотите, историю мы поняли.
Как можно обезопасить себя чтобы этот человек не распорядился этой квартирой.
К сожалению, никак его невозможно решить, этот вопрос. Вы абсолютно верно все сделали. Вы отправили к дееспособному человеку нотариуса для того, чтобы он сделал завещание. Человек отказался от того, чтобы сделать завещание и вправе распоряжаться своей недвижимостью так, как он считает нужным. Его наследником на сегодняшний момент является его дочь. А если он отпишет кому-то сегодня при жизни квартиру, это его право, и, к сожалению, заставить каким-то образом и обеспечить вам, ну, назовем это так, гарантии безопасности получения этого объекта невозможно никаким другим способом.
Тем более его признали дееспособным.
Да, если он дееспособен, если он вправе распоряжаться, то только нотариус вправе оформить, ну, то есть...
Извиняюсь, немного мысли не в ту сторону. Нам кажется, что нотариус не хочет на себя ответственность и лукавит, что так как это конфиденциально, он просто говорит, что он сказал так. Через на следующий день приходили, это 2018 год, а потом коронавирус начался, и к нему свидания были запрещены. Вот сейчас вроде как коронавирус размораживает это все. Мы надеемся, что, ну, по крайней мере, с человеком поговорить получится, не получится, звонят, потому что там... Ну,
как вас зовут?
Андрей.
Андрей, посмотрите, вы сейчас в чем сомневаетесь? И в этом человеке, который в больнице, и в том, что нотариус.
Что он просто он не хочет на себя солидарно.
Ну так возьмите к другому нотариусу, приведите к нему в больницу другого нотариуса.
Тем более, если у вас есть документ о том, что он является дееспособным. У вас же есть документ о том, что ваш дядя является дееспособным. Соответственно, это лишнее подтверждение нотариусу для его позиции.
Мы это и делали. По просьбе нотариуса, чтобы он говорил, чтобы я был спокоен.
Да, вы знаете, я не исключаю, что, может быть, ваш дядя играет какую-то, ну, условно назовем, играет эту игру. Ну,
да, ему так там тоже ему в голову не залезет.
Конечно, ему так удобно, ему так выгодно. Попробуйте сделать это с каким-то другим нотариусом, пригласить другого нотариуса. Документ у вас об этом есть. Может быть, как-то общая ситуация изменилась. А какие-то звонки, какие-то угрозы, ну, это всего лишь звонки и угрозы, мало ли, что делают люди, которые находятся вместе с ним в лечебном учреждении?
Знаете, меня это терроризирует, моего близкого родственника.
Вот в этом вопросе, Андрей, наша программа вам не поможет. Это,
ну да, увы. Это уже понятно.
Да, позиция только такая, как путь только тот, которым вы идете, он абсолютно правильный через нотариуса, через завещание. Но я хочу еще здесь маленькую ремарку сделать, что никто не мешает вашему, ну, этому человеку, не знаю, ваш дядя это или кто-то, этому человеку завтра сделать следующее завещание. Это надо понимать.
А послезавтра еще следующее.
А послезавтра еще одно завещание.
Пока он признан в уме, поэтому, да. А единственное, как мы уже сказали, пригласить второго, и если нужно будет, то еще и третьего нотариуса, который бы подтвердили или опровергли слова вот этого дяди, и вам было спокойнее.
Абсолютно
7373948, это прямой эфир, добрый день.
Добрый день, меня Борис зовут, Подмосковье.
Да, Борис.
Скажите, вот, да, в 2010 году сын был под следствием, потом, ну, адвокат участвовал, в договоре была определена одна сумма, там, ну, на тот момент, по-моему, 70 тысяч, сейчас не помню, надо искать договор. А потом, когда было вот это кассационное вот это самое рассмотрение, он сказал, что надо там 10 тысяч ему вообще условно дали. Ну, как вы сказали, таких надо было вообще убегать от таких адвокатов. То есть он из этой суммы потом, я ему как бы пригласил потом, стал настойчиво говорить, что надо вернуть, а то будут проблемы, жалобы. Но он вернул только 8 тысяч, а 2 тысячи себе прикарманил. Короче, ну это было так, как бы неофициально.
Вот так, вопрос в чем, можем... Борис, вопрос в чем?
Да, можно вернуть эти 2 тысячи долларов с него?
Долларов?
Ну, если вы сами говорите о том, что это неофициально, вы каким-то образом отдали кому-то деньги, ну а как вы вернете эти деньги, которые вы неофициально кому-то дали, и на основании чего вы будете предъявлять требования?
Расписка есть?
Да, то есть если
свидетель есть, когда передавали деньги?
Да нет, я думаю, что, ну, этот вопрос вне поля правового находится, поэтому я думаю, что вы сами шли на нарушение, Ну, и еще раз повторю, многие нерадивые юристы, мошенники пользуются подобными вещами, злоупотребляют подобными вещами.
Обманули, короче, да.
Да, так бывает, к сожалению, это ваша ответственность.
Я понял, спасибо.
Пожалуйста, Борис, мы, конечно, могли бы дать совет, вспомнить 90-е, вот, но мы не станем этого делать.
Потому мы серьезные люди, Макс.
Да, и программа у нас не о том, мы о законах. А купил БУ автомобиль, пишет Александр П., на учет поставить не успел, так как появилось ограничение от приставов. Приставы отказывают ставить на учет и отправляют в суд.
Ну, да, соответственно, ну, мне сложно сказать, есть какие-то ограничения, но, по всей видимости, да, надо идти в суд разбираться, если не понимаете,
нет,
что
а
нужно делать.
Разбираться в чем?
А я не понимаю, есть какие-то ограничения, наверное, добросовестность приобретения, может быть, что-то такое. Ну, я бы рекомендовал, как минимум, с подобной ситуацией идти к юристам, опять же, возвращаемся к проверенным, правильно составлять исковое заявление и обращаться в суд.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я сделала дарственную внуку. Угу. Вот. Но у него с семьей плохо, там ребенок есть. Он свободен распоряжаться дарственной?
Что значит свободен распоряжаться дарственной?
Продать ее, поменять, без, чтобы не было препятствий у него. Ребенок там...
А вы... Сделали дарственную, и ваш внук уже эту квартиру получил на себя, оформил на себя?
Да, да.
И вы хотите сегодня, чтобы он продал эту квартиру?
Да нет, я не хочу в будущем, я говорю, в будущем.
Да, значит, квартира, которая получена вашим внуком без денег,
в подарок.
Семьи, в подарок от вас.
В подарок,
да. Да, она не подлежит разделу в случае расторжения брака. И он вправе эту квартиру продать, никаких ограничений нет.
Но
если он на те деньги, которые он продаст вашу квартиру, которую вы... Его квартиру, правильно сказать, его квартиру, которую вы ему подарили, и купит следующую квартиру, большую, меньшую, не имеет значения. Это уже будет квартирой семьи. И она будет подлежать разделу.
Значит, с этой квартиры он ничего не может сделать.
Да с какой квартиры он ничего не может сделать?
Ну, потому что там же, если он ее поменяет, то уже там другие, жена будет...
Абсолютно верно, да. Если он продаст подаренную вами квартиру, купит следующую квартиру, эта квартира уже будет подлежать и разделу, и его жена будет иметь к этой квартире отношение. Абсолютно правильно.
Но один вопрос. Подождите, будет маленький вопрос. Он в эту квартиру, которую вы ему подарили, не прописал ребенка?
Нет, нет.
Ну, тогда и нет вопроса тоже.
Да,
а если они будут что, разведены?
А если они будут разведены, но тогда и вопросов никаких нет. А какие вопросы? Ребенок вообще не имеет никакого отношения к
этой квартире
этой или следующей, которую они купят с женой. И еще сколько бы они ни купили квартир, ребенок на расторжение, на куплю-продажу не имеет никакого отношения. Имеет отношение только жена.
А жена, причем это же не с ее стороны подарено-то.
Да нет, к этой квартире, которая подарена, никакой претензии нету. А вот купленная следующая, если он эту продаст, тогда будет проблемы с женой. Спасибо большое.
Но не совсем с женой проблемы. Проблемы будут с разделом,
если они будут ее делить. Если они будут еще женаты.
Да.
Просто, ну, 2-3-4 раза одно и то же мы повторять в эфире не можем. Господа, концентрируйтесь в ответах. Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Тунгус.
Здравствуйте, Тунгус.
Да, а можно я тоже задам вопрос?
Конечно, не тяните время, задавайте.
У меня дочка развелась с мужем, да? И у них студия была на двоих куплена. И по суду, короче, ну, ничего с ней не сделали. Сказали, вот, вот вам студия. И муж сейчас там живет, ее бывший. Вот, и что теперь делать? Вот как-то она хочет как бы своим имуществом распорядиться, и не получается. Там студия не делится никак.
Ну, конечно, зачастую, Тунгус, когда люди обращаются в суд за разделом имущества, они думают, что судья – это какой-то божественный человек, который разделит их однокомнатную квартиру на две однокомнатных квартиры, и все счастливо разойдутся. Судья всегда в рамках процесса предлагает: уважаемые разводящиеся, договоритесь как-то. Не можете договориться? Хорошо, тогда половина квартиры твоя, половина квартиры твоя. И делайте все, что хотите с этим делом. То есть такая ситуация, насколько я понимаю, возникла и у вашей дочери. Она, да, она владеет 50% этой студии.
Да, да.
Она вправе распоряжаться своими 50% так, как она считает нужными. Она может их продать, она может их подарить, и также она может проживать на этой территории. Вот это ее права, в которых никто ее не может ограничить. А как реализовать эти права? Вот здесь уже это ее дело. Понятно, что если ты будешь продавать половину квартиры, где есть некий мужчина, ты потеряешь в деньгах. Если ты будешь дарить, то человек, который получит это в дар, он тоже обретет себе там непонятную историю. Поэтому самое правильное во всей этой истории – это садиться за стол переговоров с бывшим мужем. Если нет возможности и нет сил с ним разговаривать, находить переговорщика, который может найти с ним общий язык, садиться и разговаривать.
А у вас ситуация какая? Муж не идет на контакт?
Сейчас послушайте, да, именно нашел переговорщика, я нашел для дочери, ну, женщину, которая профессионально занимается этим, вот такими вопросами.
Да.
Я понимаю, что лучший вариант сесть за стол переговоров, продать, блин, эту квартиру и деньги поровну поделить.
Да.
Это лучший вариант.
И муж что?
Не идет на эти контакты, с переговорщиком бросает трубку, не хочет ничего, не живет там.
Тогда...
Я уже говорю дочери, подари мне ее, я пойду туда жить, я там пропишусь.
Да.
У меня нет другой... жилплощади никакой.
Да, ну, абсолютно, ну, абсолютно верно, Тунгус. Я хотел сказать вам либо подарить, либо продать. И условно, да, давайте я это так за скобками, чтобы никто не слышал этого в эфире. Все отключают.
Шепотом.
Все отключают, да, я говорю вам только на ухо. Значит, и создать невыносимые условия проживания этому мужу.
Это единственное,
вот это единственный способ, когда действительно новый сособственник придет и скажет о том, что «Здравствуй, уважаемый Иван Иванович, теперь здесь я живу». Помните Райкин, помните Райкина, где в ванной комнате капусту квасили или огурцы солили, поэтому теперь вот это ваш путь, другого варианта нет, классика, она никуда не девается. Поэтому только таким способом, и потом в дальнейшем, убедив его таким способом, выходить на продажу этой квартиры и делить эти деньги. Да, нервы,
опять же,
да.
Надо договариваться, продавать на двоих и делить. Так это...
Мы уже это обговорили, Тунгус, да, правильно, мы уже обговорили, спасибо.
Мы в рамках прошлой или позапрошлой программы как раз говорили о брачном контракте, который является способом решения вот подобных проблем. Где-то, когда ты на берегу, пока друг друга любят молодые люди или уже не очень молодые люди.
В прошлый раз выяснили, Руслан, что...
Но победил брачный контракт.
Победил, но у людей в головах одно и то же. Как же мы только поженились, и тут брачный контракт. Что ж ты меня не любишь? Ах, ты изменять мне начнешь или еще какая-то ерунда?
Макс, вот мы курочка по зернышку, вот так вот по крупице, потихонечку. Если вы помните, какое-то время назад, там года 3-4 там назад, вообще не было желающих заключать брачный контракт.
Да никто и не знал,
что это такое. А сейчас, смотрите, уже больше половины, большая часть, не больше половины, большая часть слушателей выбирает для себя такой способ. Поэтому это хорошо, потихоньку мы продвигаемся.
Так, друзья, все остальные вопросы, тут много смс-ок, много звонков, обсудим после новостей на радио «Говорит Москва». Руслан Яхудин, сегодня народный адвокат.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, друзья. Мы продолжаем в студии Макс Челноков. Народный адвокат у нас сегодня Руслан Яхудин. Руслан, еще раз добрый день.
Макс, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, 070 спрашивает. Как понимать то, что даритель имеет право отменить договор дарения в том случае, если он переживет своего одаряемого?
Даритель, если переживет, одаряемый.
Ну, мне дарят квартиру, я умираю.
Да, я понимаю.
А даритель остался жив. Он может отменить право договора дарения?
Ну, совершенная сделка, если в ней не было никаких нарушений, да, в любом случае для совершения подобного должны быть основания какие-то. Угу. Поэтому в данной ситуации, если вы переживаете одаряемого, ну, у одаряемого есть наследник. Если вы входите в их число, в этой ситуации вы будете иметь на что-то право.
А здесь, Руслан, не то, что если одаряемый уже оформил на себя, то
конечно.
Договора нет, ну, назад вот, невозможно.
Да, вам подарили квартиру. Вы, образно говоря, стали полноправным собственником этой квартиры. Ну и окей. После того, как вы уходите из жизни, ваши наследники вступают в наследство на вашу квартиру.
А если не успел оформить на себя одаряемый?
Нет, а если не успели оформить, не сделали, тогда и сделки не было, собственно говоря.
Тогда одаряемый может въехать...
Тогда абсолютно... Нет, ну тогда в этой ситуации, если это не сделали, то тогда и право собственности не перешло. Тогда тот, кто дарил квартиру, так и осталось за ним.
Понятно. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Руслан, здравствуйте, вы уже помогли, я вот сестре квартиру уже переписал, подарил.
Да, там, правда, здравствуйте.
Потребовалось присутствие одаряемого.
Конечно.
А если я просто решил подарить
обязательно.
Сюрприз?
Обязательно.
Это ладно. А вот на ребенка у меня еще был в дальней передаче. Если ребенок еще в детский сад ходит, я подарю, а потом захочу ей улучшить условия. Я уже ничего не смогу сделать.
Улучшить условия ребенка?
Нет, вот я подарю квартиру, ребенок в детский сад еще ходит. Так. Я хочу еще одну квартиру подарить ребенку.
Мы поняли. Никаких ограничений в этом нет.
Там вопрос не в том. Он хочет подарить ребенку квартиру, а со временем ее улучшить.
Улучшение условий, никаких проблем. То есть, если вы улучшаете условия ребенка, безусловно, нужно получить на это разрешение органов опеки, потому что, по вашему мнению, это улучшение, а по мнению органов опеки, это может быть ухудшением условий. Поэтому вы получаете разрешение из органов опеки, и после этого улучшаете, если они дают вам подобное разрешение, улучшаете условия проживания ребенка. Проблем никаких нет.
Ну, я правильно понял. Вот я сейчас подарю, она будет, какое-то длительное время стоять, потом получится ситуация, что я захочу увеличить, да? Но надо однокомнатная, да, допустим, хочу доплатить, и потом вот... Правильно я понял.
Да, значит, вы говорите о том, что вы однокомнатную квартиру дарите ребенку, а потом хотите поменять эту квартиру ребенка на двухкомнатную квартиру ребенка.
Ну, да, как вариант.
Да, никаких проблем и ограничений в этом быть не должно. Самое главное, чтобы это улучшало условия ребенка. Никаких проблем.
Никаких проблем не будет. Сходите, напишите, докажете, что вы улучшаете, и никаких проблем. Спасибо большое. Сегодня день каких-то странных, плохо формулируемых вопросов.
Это очень радостно. Мне всегда на душе тепло, когда люди дарят...
Плохо формулируют вопросы?
Нет, когда люди дарят детям квартиру, когда люди заботятся о ком-то. Для меня это всегда очень радостно.
Вы просто очень человек с большим сердцем, Руслан, поэтому вам
Макс,
радостно.
Спасибо большое.
Андрей спрашивает, собираюсь судиться с соседями сверху из-за затопления квартиры после пожара. Как оформить досудебное соглашение в случае отказа платить до суда?
Как оформить досудебное соглашение в случае отказа? Если отказ, а как вы его оформите? Его никак не оформишь. В данной ситуации надо идти в суд. Невозможно оформить досудебное соглашение, если они отказываются.
Как оформить досудебное соглашение в случае отказа?
Если они отказываются, вы не оформите досудебное соглашение. Вы можете только идти в суд, и будет проведена экспертиза. То есть это такой некий процесс, который нужно соблюсти, начиная с того момента, как вас затопили, и заканчивая подачей документов в суд. Поэтому эта процедура, если вы ее не соблюдали, не фиксировали, не составляли акты соответствующие, я бы рекомендовал с пакетом документов сначала обратиться к юристам, есть ли у вас вообще основания для того, чтобы подать в суд.
7373948, это прямой эфир, код 495, добрый день.
Добрый день, меня зовут Мария.
Здравствуйте,
очень Мария.
У меня трехкомнатная квартира. Она приватизирована у меня еще в самом начале приватизации. Эту квартиру я приватизировала на себя и на сына. Сын женился, немного пожил здесь и ушел. И, в общем, там, это другой совершенно вопрос, суть не в этом. Суть в том, что... Значит, он со мной не общается уже где-то лет 8, но он попросил, да, я забыла сказать, что когда он только женился, он попросил прописать ребенка. Я ребенка прописала. Вот. Я сейчас плохо чувствую. За мной ухаживает женщина. Она мне помогает, все. я могу свою часть ей подарить, не спрашивая его согласия.
Да, вы можете это сделать, но я бы все-таки рекомендовал вам подумать об этом, стоит ли так поступать, потому что вот буквально перед новостями мы обсуждали вопрос с предыдущим нашим слушателем, который сказал, что в долях его дочери и ее бывшему мужу принадлежит квартира, и они никак не могут договориться. Подобная история, она приводит со временем к раздору между потенциально вашим сыном и той женщиной, которую вы хотите одарить этой квартирой. Это будет прекрасно, если им удастся договориться, кто-то либо выкупит, либо они продадут эту квартиру и поделят деньги, а могут встать оба в позу. Ваш сын обидится на вас и будет вымещать это на вашей знакомой или в обратную сторону. Поэтому я бы рекомендовал все-таки попытаться каким-то образом договориться вам с вашим сыном, потому что очень много через мои руки проходит подобных историй, когда люди вот поступают таким образом, а после этого обрекают одаряемого, кому подарили, вроде бы хотели добро сделать, обрекают его на проблемы с другим сособственником. Поэтому я бы рекомендовал пообщаться все-таки, найти возможность пообщаться с сыном, каким-то образом с ним обсудить этот вопрос, а после этого уже действовать и отрегулировать этот вопрос. Но право у вас такое есть, никто у вас его отобрать не может.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста,
спасибо,
Мария, вам. Держитесь и здоровья вам, здоровья. Спасибо вам. А какая, ну я не знаю, Руслан, это ваш вопрос?
Давайте
нет,
попробуем.
Но я задам. Алексей ТТ пишет. Какая процедура для получения статуса беженца, к примеру,
нет,
из Украины?
Не моя процедура, я
Алексей
не могу
ТТ,
сказать.
Это мы не можем сейчас помочь. Нужно почитать информацию. Давайте, может быть, в ближайших программах мы этот вопрос...
Ну, надо специалиста приглашать,
я
кто занимается.
Мы сделаем это в другой программе. Мы вас услышали, есть программа. Mm-hmm. Может быть, мы там это все каким-то образом осветим. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Добрый день,
Максим.
Добрый.
Я часто передачи ваши слушаю. К сожалению, имя, отчество адвоката никак
Руслан.
Не... Руслан. У меня такой как бы вопрос. В общем, я из бывших военнослужащих. В горячих точках участвовал, ранение было. И сейчас вот в феврале мне стукнуло уже 6-0. И как-то все накопилось. Вот просто хотел спросить совет. С чего начинать? У меня там масса вопросов. И что касается... Допустим, вот выслуги у меня не хватило год-два месяца, потому что Горбачевское сокращение это все подкосило. И жилья касается, и ранение, когда было тяжелое. От ранения следы остались только в Красногорском окружном госпитале. Тяжелое было ранение. Я тогда деньги не получил, не потому что, ну, по молодости снова на войну вернулся.
Можно вопрос, а вы хотите выяснить, что именно, вот конкретно?
Да там...
Совет в чем?
Мне бы вот куда обратиться, какой-то военный адвокат или как вот юристы?
Чтоб
там
что?
Там масса вопросов. Ну, в частности, вот, допустим, по жилью. Когда сократили, я прибыл в один городочек в Краснодарском крае, на очередь поставили, и потом пошла катавасия. Сменились главы городов, районов, в общем, очередь, все это ушло в небытие.
Ну, я думаю, что, знаете, что я вам порекомендую сделать в подобной ситуации? Наверное, правильнее всего прибыть в военкомат, где вы стоите на учете.
Вот, а теперь, смотрите, тут такой ком идет. Военкомат, где я на учет становился, в этом городочке, в Краснодарском крае.
Да.
Личное дело утеряно. Ну, у офицеров обычно второй экземпляр хранится в Министерстве обороны. Вот, или в архиве. Нет, я однажды прибыл в военкомат туда. А нет. Я говорю, а когда я прибыл? Нету, следов вообще нет этого личного дела. Ну, нету.
Вас как зовут?
Александр.
Да, Александр. Александр, ну, я бы изначально все-таки с официальным документом, знаете, вот такие слова «ваше личное дело потеряли», ну, для меня это какая-то такая за гранью небылицы.
Мы в 21 веке.
Да, мы находимся действительно в 21 веке. Сегодня все средства электронной связи хороши, даже по почте делу двигаться не надо, можно получить дубликат этого дела. Поэтому я рекомендую вам все-таки по месту вашей регистрации прибыть в военкомат, изначально запросить хотя бы ваше дело, понять, Что?
Так нет, его там нет, этого дела.
Ну, ничего страшного, дубликат, вы же не можете прийти в военкомат по месту моей регистрации. Вам надо прийти...
Вы где зарегистрированы?
Вам надо прийти по месту вашей регистрации в военкомат, для того, чтобы от чего-то хотя бы оттолкнуться. Запросить ваше дело. Пусть они получают дубликат вашего дела. После этого, да, там можно с ними повзаимодействовать, запросить у них адвоката, который будет представлять ваши интересы, на какие льготы вы имеете право. Потому что можно претендовать на что угодно, на жилье, на бесплатное медицинское обеспечение, но вы, может быть, не имеете на это права, и чего тогда. Поэтому я бы начал движение все-таки с военкомата для того, чтобы хотя бы понять ваши статусы, кто вы и что вы, какой у вас есть статус.
Ну, это там много вопросов. В частности, я вот только буквально пару лет назад узнал, что, оказывается, за участие боевые там выплачивают какие-то копеечки каждыми. А мне, представьте, это было... Я был на войне там 30 лет с лишним назад.
Еще раз повторяю, для этого нужны документы. Без ваших документов мы с Максом и никто, никакие органы не смогут вам дать никакие статусы. Поэтому правильнее всего изначально получить статус, а после этого уже отталкиваться от всего. Может быть, вам...
Не проще ли мне вот самому съездить в Подольский архив и...
Ну, хотите, неужели вы думаете... Не-не-не, подождите, да, пусть, а никто поможет. Не даст. Не-не-не-не, никто не даст вам просто так ваше личное дело. Куда вы понесете это личное дело? Для этого у вас должны быть основания. Поэтому еще раз повторяю, вам надо приехать по месту регистрации в военкомат, а после этого уже от этого отталкиваться. Если они пытаются вам сказать, что нет, потеряли, иди, потом официальный запрос на имя...
начальника военкомата.
Нет, пытаюсь сообразить, как он называется. Что-то я как-то упустил.
На
имя руководителя.
Начальник.
Нет, не начальник. Как-то он выскочил.
Неважно,
на имя руководителя. И после этого от этого уже отталкиваться. Хотите заявлением назовите, хотите рапортом. Суть это не меняет. И отразите в этом документе все, что вы хотите от них получить. И пусть они это отрабатывают.
Александр, еще один совет от меня. Заходите на сайт МОЗГ Госуслуги. Там есть раздел «Услуги военного юриста в Москве». И вот какие темы они освещают. Потеря документов военнослужащего или бывшего военнослужащего. Жилищные вопросы, восстановление документов о службе. Все ваши вопросы есть на сайте Мосгосуслуги. Или адрес их: улица Семеновский переулок, дом 15. Они работают с 9 до 6. Все.
Семеновский переулок.
Семеновский переулок, дом 15. Мосгосуслуги, услуги военного юриста и услуги военнослужащим. Держитесь, пожалуйста, действуйте. Спасибо.
Скажите, а вот за тяжелое ранение, когда тогда не было получено, сейчас возможно это как-то...
Ну, еще раз повторяю и говорю о том, что для того, чтобы получать какие-то выплаты, надо иметь этот официальный статус. Просто о том, что вот у меня есть ранение, это не является основанием. Для этого должен быть документ.
Восстанавливаете документы и затем позвоните нам, как будет какое-то продвижение в вашем деле. Спасибо. Хорошо. Спасибо, держитесь. Да, и вам тоже всего доброго. Ой, батюшки, комиссар он называется, военный комиссар.
Да, выскочила, не могу, я сам военный, да, и военный комиссар, правильно.
Или вот Любашин советует, пусть делает запрос в ЦАМО РФ. Что такое ЦАМО? Прилагает военный билет.
Условно говоря, это центр Министерства обороны.
Центрально, понятно.
Центральный аппарат Министерства обороны.
Все, понятно. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте.
Добрый день.
Всегда восхищаюсь интеллигентностью вашего гостя. Спасибо большое, Руслан.
Спасибо вам большое.
Скажите, можно задать вопрос, может быть, не по адресу, относительно СНТ?
Ну, попробуем, давайте.
Попробуем, но вдруг все-таки. Да. Вот скажите, пожалуйста, при действующем председателе, правлении, при действующей ревизионной комиссии, которая всех устраивает, вдруг создается в зимнее время, когда на даче проживает меньшинство садоводов, группа людей, которые организовывают свое собрание, выдвигают нового председателя, ну, он, в принципе, сам себя выбрал, подделав большинство подписей вот всех садоводов. И мы сейчас узнаем с ужасом, случайно, что они уже подают в налоговую инспекцию, ну, для закрытия, соответственно, подписи нашего председателя и оформляют все вот на этого самовыдвинутого субъекта. Ну, причем я посмотрела, они создали новый сайт, у него так все грамотно, знаете, вот у этого нового председателя, все так изложено, и весь протокол собрания, и все. То есть, в принципе, придраться к не к чему. Только мы знаем, что все эти подписи, все подделанные. Вот скажите, пожалуйста, какие наши действия вот сейчас, вот нашего председателя, действующего вот...
Уже зарегистрировали в налоговом органе изменения или нет? И не подали еще эти документы?
Нет, вот они сейчас подают. Вот, ну, не знаю, может, сегодня-завтра подадут.
Но это просто совершенно случайно. Правильнее всего в налоговый орган от имени действующего председателя и с его полномочиями подать заявление о том, что подобное...
Я туда позвонила, они сказали, что это не документ. Первое, что я сделала сегодня, я туда позвонила и сказала, мы можем вот приехать, заблокировать, ну, как бы сказать, нет, это для нас не документ.
Что значит, что не документ?
А то, что вот наш председатель пишет, что у него-то собрание новое, все, понимаете, у него все сделано по протоколу, все правильно, что мы избрали его. То есть у него абсолютно вот все действия для того, чтобы вот сейчас зарегистрироваться.
Не, а что назвали не документом-то?
Да, вот я не понимаю, что назвали не документом, потому что есть сегодня действующий протокол, на основании которого выбран ваш председатель. На основании этого протокола он может подать... Это же Московская область где-то?
Да.
В территориальную налоговую инспекцию, где регистрации проводят они непосредственно по месту, можно подать заявление о том, что происходит вот такая-то ситуация, считаю нелегитимным. Одновременно с этим я бы рекомендовал обратиться в правоохранительные органы, подать туда заявление, а после этого, скорее всего, у вас дорога только одна, это в суд, где вы будете доказывать, кто является действующим председателем. Другого пути нет. Но вот это я рекомендую сейчас уже сделать, для того, чтобы у вас потом были основания для обращения в суд. Поэтому заявление в правоохранительные органы о том, что вам стало известно, в простой письменной форме описываете ту ситуацию, которую вы только что мне рассказали. Подаете заявление в правоохранительные органы и одновременно с этим обращаетесь в налоговую инспекцию о том, что нелегитимным собранием проведено... собираются совершить регистрационные действия, налоговый орган на это отреагирует.
Все ясно. Спасибо вам огромное.
В любом случае, даже если они не отреагируют, у вас будут основания для того, чтобы в дальнейшем обращаться в суд и решать этот вопрос в суде. Но это вам предстоит с высокой степенью вероятности.
Конечно, к сожалению.
Спасибо большое вам. Всего доброго. Кстати, Руслан, ЦАМО РФ переводится как, расшифровывается, Центральный архив Министерства обороны.
Архив,
там
да.
Подтверждают службу и участника боевых действий, только точно пишется, где служил, и копию военного билета нужно приложить.
Абсолютно верно, Макс. Именно поэтому я и сказал, что первый путь – это военкомат. Для того, чтобы установить, для того, чтобы были документы у вас и основания обращаться.
Роман спрашивает, какая процедура приватизации общедомового имущества жильцами дома, наверное? Речь идет о подвале.
Это общее собрание. Здесь все-таки, мне кажется, для того, чтобы правильно провести эту процедуру, надо обратиться к юристу, который в зависимости от статуса вашего дома, в зависимости от того, что с документами на сегодняшний день, поможет правильно составить протокол. Здесь вот так вот вырвано из контекста, я не могу сказать вам.
7373948, успеваем еще вопрос. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Макс, Руслан, Карен меня зовут.
Здравствуйте, Карен.
Да, покороче, побыстрее, давайте, у нас мало
покороче
времени.
Покороче такой вопрос. Квартира приобретена не в браке. Потом женился, прописал. После 5 лет прожили вместе, сейчас разводимся. Она имеет право на что-то?
Нет, никакого права она не имеет. Квартира приобретена в браке, до брака, это ваша квартира. Если вы не дарили ей никакую часть этой квартиры, то, что вы ее прописали, это не основание. Разводитесь и выписываете ее, если добровольно она этого не захочет, выписываете ее в судебном порядке.
Спасибо, благодарю.
А вы, Карен, сейчас, вы ремонт не делали за эти 5 лет в квартире?
Нет.
Ну, все тогда. Спасибо большое. Мы объяснили. Если был бы ремонт, она...
Ну, можно было, да, можно было претендовать
что-то
на это.
Что-то бы она могла ухватить. Здравствуйте.
Здравствуйте. Короткий вопрос.
Пожалуйста.
Можно узнать, где можно на прием попасть к вашему адвокату вот, в гостях? Который...
Ну, моя фамилия Яхудин, зовут меня Руслан. Вы можете забить в интернете, там есть все мои данные. Я в рамках программы не имею права рекламировать себя. Угу. Поэтому...
Ну, просто не соцсети, чтобы глаз на глаз.
В интернете, есть, в интернете есть данные моей компании. И, да, и вы найдете эту компанию и понятно. Спокойно можете... записать.
Спасибо, спасибо вам. Ну, вот звонят же, ну не можем же не ответить. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вопрос такой. Скрипался, брачный договор, он должен регистрироваться только юридическим моментом, чтобы потом силу иметь? Или, допустим, можно в двух экземплярах дома что-то добавлять, что-то убирать?
Нет, брачный договор регистрируется нотариусом, а не юридическим моментом. Вы, ну, составляете этот документ, и нотариус его заверяет. Если вы не заверили у нотариуса, этот документ не имеет юридической силы.
А если...
То есть, какие-то потом поправки, опять нужно идти
вдвоем,
по форме?
Вдвоем можете вносить хоть через день туда изменения. Вы сами не сможете, или ваша вторая половина без вас тоже не сможет. Документ действительно...
У нотариуса надо вносить?
Конечно, конечно. А, все, да, Алексей, все изменения, все дополнения таким же образом делаются у нотариуса.
Спасибо. Пожалуйста, вам спасибо. Ну, успеваем же, посмотри, полетели прям один за другим. Добрый день, у нас прям минута.
Здравствуйте, быстро такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, первое, если сдалась квартира в аренду по рукописному договору, там, сдача аренды одного физического лица, другому физическому лицу, ну, к примеру, на 3 года, вот этот договор аренды, это в субъекте федерации под названием Москва происходит событие, вот этот договор аренды, вот какие ограничения, вот, скажем, если человек идет и показывает этот договор аренды в Росреестре, они вот, если пришел человек с этим договором рукописным, они на 3 года наложат некие ограничения в Росреестре на, ну вот, по этому договору аренды.
Какие? Какие ограничения? Про что вы говорите?
Я вас спрашиваю, вот пришел, допустим, либо арендодатель, либо человек, который арендует вот этим рукописным, они должны наложить, вот он приходит, ну я не знаю, на продажу вот этой квартиры.
Да, как он может продать? Вы же документы его, на него не оформляете.
Конечно,
квартиру.
Он может зарегистрировать этот договор аренды, ограничений в этом нет.
Росреестр зарегистрирует этот договор.
Да, зарегистрирует именно договор аренды, но не куплю-продажу.
Не-не, ну понятно. А в дальнейшем, то есть, вот если будет продаваться квартира, Росреестр как бы будет учитывать уже вот этот договор, у него уже там будет
Росреестр. Ну и ничего страшного, сделка по купле-продаже и смене собственника никак не связана с этими условиями.
Связано, просто они его зарегистрируют.
Да, да, зарегистрируют как одно, так и второе.
А если земельный участок, то же самое, один физическое лицо сдал в аренду другому физическому лицу, происходит субъект федерации.
Ничего не будет,
не связано. Аренда не связана с собственностью, с переходом права собственности.
Здесь ваша собственность, как я, вы мне сдаете квартиру или участок, как я могу ее продать или что-то сделать?
Не-не-не, Макс, там чуть другой вопрос был. Сданную в аренду квартиру могу ли я продать, не будет ли проблем?
А,
никаких проблем тоже не будет.
А, спасибо большое, друзья, на этом все. Не успели мы задать некоторые вопросы, но, надеюсь, на следующей неделе. Сегодня народным адвокатом у нас был Руслан Яхудин. Руслан, спасибо большое.
Спасибо,
удачи.
Макс. Спасибо,
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.